Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер». Программа предназначена для лиц старше 16 лет.
10.06, столица, радиостанция «Говорит Москва», 94.8, микрофон Евгения Волгина. Всем здравствуйте. Программа «Револьвер». С нами Алексей Зубец, директор Института социально-экономических исследований и финансового университета. Алексей Николаевич, вас приветствую.
Здравствуйте.
Наши координаты 7373948, это телефон, смс плюс 7-925-888-948. Телеграм для ваших сообщений «Говорит и Москобот». И, товарищи, мы снова в Ютубе. Подключайтесь, пожалуйста. Разбанил нас Ютуб. Можем теперь снова трансляции наши начинать. Какие-то неприятные люди жаловались на нас, вот, в том числе на программу «Револьвер». Поэтому мы неделю были лишены того, чтобы стримы здесь устраивать. Но теперь можно, снова отбили мы эти жалобы. И ВКонтакте еще есть, если вы не хотите уже в Ютуб по каким-то соображениям, будь то патриотическим или еще каким-то, просто вот, пожалуйста, ВКонтакт. Но Рутюб не работает, приказал долго жить, пока что. Может быть, что-то будет еще. Наконец-то скучали по вам. А я никуда не уезжала, Глеб, что вы, по всем. Или вы по Алексею Николаевичу скучали, я тоже. Потому что тем много накопилось. Вот сейчас последние данные, какие торги открылись на бирже. 10.03, курс доллара на открытие торгов снизился на 0,84%, 89 рублей, евро вырос на 4,55 до 101 рубля, это данные торгов. Вот важно понимать, то, что сейчас на бирже валютной нашей происходит, это, скажем так, признак того, что стабилизируется ли экономика или ничего, или пока рано, в принципе, о какой-то стабилизации говорить?
Говорить о стабилизации в целом сейчас еще рано. Для того, чтобы понять, что получится, надо подождать еще пару месяцев. Ну, то есть, смотрите. То есть, надо понимать, что у кризиса несколько этапов. Острая фаза неуправляемого падения, которой мы рисковали попасть в конце февраля, в начале марта, слава богу, миновала. Угу. То есть, по большому счету, что такое кризис? Да, кризис – это перелом, переводит на русский. И у него есть несколько этапов. Мы можем устоять вот после этого перелома или можем покатиться вниз, там, ломая руки-ноги и не управляя этим процессом. Вот, к счастью, вот эту первую развилку мы прошли. То есть неуправляемого падения не случилось. То есть можно говорить, что, в принципе, вот в острой фазе кризис позади. Ну, сейчас там меня могут там закидать там всякими нечистотами за это выражение.
Кто сахар не успел в магазине купить,
да. Кто не успел купить сахар, пусть покупает мед, конфеты и что там еще, подсластитель, диабетический подсластитель, ну и так далее. Это проблема сахара, на самом деле, ну, я надеюсь, что мы ее как бы затронем, это неважно, на самом деле, неважная проблема, по большому счету. Так вот, если мы вернемся к кризису, острую фазу кризиса мы, слава богу, преодолели. То есть мы не скатились неуправляемо вниз. Это наше большое достижение российской экономики. Значит, что нам предстоит дальше? Нам предстоит несколько месяцев на то, чтобы стабилизировать положение в стране и понять, где мы оказались, в какой новой реальности мы оказались. Особенно с учетом того, что с Западом отношения, ну, наверное, все-таки будут дальше накаляться экономически, да?
Байден сказал, что мы в 19 веке оказались теперь.
Да, мы оказались в 19 веке. Ну, посмотрите на улицу, там интернет, я что-то не помню, что в 19 веке был интернет.
Конок нету.
Конок нет,
да. Конки не ездят. Вот. Ну, что, а, кстати, он сказал еще про рубль за 200 рублей, доллар за 200 рублей, но этого тоже не случилось.
Ну, смотрите, наверное, ему сказали, что в отдельные моменты на черном рынке действительно можно было там вот на пике ажиотажного спроса, а доллар действительно был по 200, он был и дороже, да, но это было очень короткое время, и, слава богу, оно позади. Если мы говорим о курсе, по которому можно купить наличный доллар там в различных обменниках банков Москвы, то он там 100 с чем-то, да, точно не 200, но был. Сейчас конкретно вот по итогам сегодняшних торгов, когда он пошел вниз, ну, наверное, посмотрим, да, что там будет на наличном рынке. Вот, но, тем не менее, точно не 200. Вот, ну и как бы 19 века за окном тоже не видно. Слава богу. Но нам же говорили, что там один из американских сенаторов заявил, что в результате американских санкций европейских российская экономика сократится вдвое. Так, на секундочку, хотел бы напомнить, что советская экономика сократилась вдвое в 43-м году, ну, против 40-го года, да? Ну, ничего похожего на 43-й год за окном у нас, слава богу, нет, я надеюсь, не предвидится. Поэтому все эти ожидания, что мы там упали, вот, и бьемся в конвульсиях, и просим пощады, ну, вот, такого не будет.
Так.
Вот, то есть, смотрите, если мы говорим о течении кризиса, то нам предстоит несколько месяцев стабилизации и перестройки экономики под новые реалии, в которых мы оказались. Но острая фаза, она уже позади. То есть, вероятность, когда была вероятность того, что мы сорвемся в неуправляемое падение.
Хорошо, но здесь же важно понимать, как-то либо зафиксироваться в текущем положении, либо как-то отстраиваться дальше. Вот здесь можно какие-то пункты перечислить, от чего будет зависеть, насколько мы будем отстроены дальше?
Да, вот, ну, вот вчера со студентами на лекции там в финансовом университете, где я преподаю, мы вот выделяли точки, контрольные точки, это важно для всех, для понимания, что происходит, на что надо смотреть, чтобы понять, что происходит в стране. Вот так. Эти контрольные точки. Первое – это наполненность полок магазинов. У нас ассортимент проваливается или не проваливается? Если проваливается, то насколько и по каким позициям? Эти позиции у нас социально значимые или это деликатесы, без которых можно обойтись? Ну вот по моим оценкам, вот тех магазинов, в которые я хожу, ну, наверное, процентов 5 ассортимента пропало. Он раньше был, а сейчас его нет. Но остальное на месте, ну, вот, может, исключением сахара. А вот, и цены на вот этот ключевой ассортимент, который интересен для людей с невысоким доходом, проще говоря, потребительская корзина, продовольственная корзина для бедных, в общем, цены пока держатся. То есть первый фактор – это есть ли на полках в магазинах ассортимент товаров для ежедневного потребления. Второе – это реальные доходы населения, чтобы у людей были деньги для того, чтобы купить те товары, которые, собственно, лежат на полке. Значит, третья вещь, на которую надо смотреть – это инфляция. Потому что инфляция – это снижение доходов и падение платежеспособности. Четвертый пункт – это доллар. Вот о чем вы спросили. Вот доллар у нас падает, а что будет дальше? Сможет ли Центральный банк удержать доллар на тех уровнях, которые зафиксировались сегодня? То есть, смотрите, почему важен низкий доллар? Ну, вернее, ну да, слабый доллар против сильного рубля. Потому что от курса доллара зависит стоимость импорта. А стоимость импорта – это инфляция.
Мы же говорим, что мы можем без импорта теперь все, фу, уходите.
Нет, вот, ну это вот несерьезно. Ну, кто так
я
говорит?
Я иронизирую, это... вы же понимаете.
Ну да, нет, смотрите, импорт как был необходим, так и необходим сейчас.
Это лекарство, оборудование,
лекарство, угодно, оборудование, да. Товары ежедневного потребления и масса чего другого.
Ткани,
ткани,
да.
И одежда, и бытовая техника. Без этого пройдет много лет, прежде чем мы сможем как-то себя обеспечивать этими товарами, если у нас начнется импортозамещение вот по непродовольственной линейке. Потому что вот с 2014 года по нынешнее время в основном у нас все импортозамещение шло в продовольствие. И здесь как-то мы там себя обеспечиваем основными категориями товаров. А в части промышленной продукции у нас с импортозамещением вообще никак, потому что никто им никогда не занимался. Значит, собственно, доллар, который определяет стоимость импорта. И сегодня, вот вы говорили о торгах, что доллар слабеет, а рубль укрепляется. Я думаю, что это целенаправленные действия правительства для того, чтобы сбить инфляцию. Потому что если они за счет продажи валютной выручки на рынке пытаются придушить доллар, это значит, что стоимость импорта будет, ну, по крайней мере, она не будет расти.
Стабилизируется.
И двукратного увеличения цен на товары, которые мы видим на полках магазина, там какой-нибудь пузырек шампуня, он стоил там 200, а сейчас он стоит там...
500.
Ну, если не 900, да, ну, да. Там, вот, видел сам. А понятно, что это не стоимость доллара, это некая спекулятивная наценка, да? А вот, собственно, вот для того, чтобы эти товары стоили, не было оснований у поставщиков повышать цены до бесконечности, доллар должен держаться на каких-то нормальных уровнях, обеспечивающих приемлемую стоимость продукции внутри страны. Поэтому доллар... И здесь, кстати, возникает вопрос, а Центральный банк вот сейчас он как бы немножко придушил доллар, а что дальше-то? У нас хватит резервов и поступлений валюты от продажи нашего экспорта для того, чтобы держать доллар на каком-то приемлемом уровне. И здесь возникает вот история с газом, ну, которой, наверное, мы еще к ней вернемся отдельно. Если мы прекратим поставлять газ в Европу за рубли, ну, то есть за доллары, да, а потребуем, чтобы они платили за рубли, они откажутся, понятно, что это сокращение валютной выручки. Но это большой вопрос, который, в общем, наверное, мы увидим, ответ на него мы увидим в ближайшее время. Значит, кроме этого, вот к этим параметрам, за которыми надо следить, относится безработица и протестная активность.
Теперь это не безработица, а высвобождение.
Ну, назовите, да. Принудительный отдых.
Ну, что-то
неоплачиваемые. Неоплачиваемые весенние каникулы. Вот, смотрите, из них ключевыми с точки зрения понимания, что происходит в стране, является вот это соотношение наполненности полок и наличия денег у населения. И пока, слава богу, вот это соотношение выглядит у нас более-менее прилично. То есть, как я уже сказал, ну вот, и по моим наблюдениям, и по, как это, мнению экспертов, пока российские крупные сети удерживают ассортимент на приемлемом уровне. А реальные доходы населения, понятное дело, падают. Но анонсировано уже в ближайшее время несколько, ну, там, два, по крайней мере, повышения пенсий и зарплат бюджетников, которые, в принципе, должны компенсировать вот падение реальной платежеспособности зарплат за счет инфляции. Посмотрим, как это выйдет, сколько правительству будет не жалко на то, чтобы повысить там пенсии и зарплаты, но... Вот как бы, ну, какое-то движение здесь есть, ожидание, что повышение зарплат мы увидим. Инфляция у нас сегодня на уровне 15%, где-то около 15% вот за последнее время.
Официальная
инфляция, да, но при этом целый ряд товаров реально подорожал там вдвое-втрое. Ну, то есть понятно, что инфляция, она не постоянно по разным группам товаров. Посмотрим, что будет дальше. То есть наш прогноз, о котором я, по-моему, уже как-то здесь в этой студии озвучивал, состоит в том, что по итогам года мы получим инфляцию 15-20%. Но если правительству удастся удержать курс рубля на приемлемых отметках, может быть, у нас инфляция будет меньше, чем 15%. Угу. Мы будем на это надеяться.
Так.
Если хватит денег, опять же, вот. А насчет денег, ну, надо понимать, что сегодня с деньгами вроде как все нормально, потому что нефть стоит больше $110 за баррель, и даже если мы продаем ее с дисконтом, а, скорее всего, у нас сейчас без дисконта нашу нефть, ну, как это, пристроить довольно сложно, вот, даже если дисконт составляет порядка $25 за баррель, такая информация проходила по СМИ, в любом случае $100 за баррель, которые остаются после дисконта, или там 80-70.
Это нормально.
Это абсолютно нормально, это обеспечивает поступление валютной выручки на российский рынок. Именно за счет этого ЦБ удерживает рубль от падения, то есть за счет продажи экспортерами своей выручки.
Так.
Вот, то есть с рублем у нас пока вроде тоже неплохо, и с долларом. Если мы говорим о безработице, то наши последние социологические исследования, наши социологии, замеры показывают, что безработицы у нас пока нет. Ну, то есть большого количества безработных дополнительного на рынке мы пока не видим. У нас же все-таки рынок предпринимателей реагирует на вот экономические сложности не столько за счет увольнения людей, а за счет снижения зарплат. Ну, то есть... Как уменьшится платежеспособность населения, мы тоже посмотрим. Но пока вот как бы безработица – это не тот фактор, который сколь-нибудь значимо влияет на экономику. Ну и протестная активность. Замеры протестной активности показывают, что вот в первые там две недели после начала спецоперации на Украине много было людей, которые были недовольны, которые считали, что, наверное, надо было действовать как-то по-другому, но вот последние две недели число людей, недовольных тем, как дела идут в стране, оно пошло вниз. То есть народ, в общем...
Привыкает.
Да.
Привыкает.
Ну, привыкает, во-первых, во-вторых, в общем, люди увидели, что катастрофы не произошло. А за счет этого, ну, собственно, мы понимаем, что главный источник протестной активности – это экономические проблемы. А пока, слава богу, в нашей стране экономических проблем не то чтобы нет, но они не являются критическими.
Капитан Улитка, наш слушатель, спрашивает, говорит, по какому принципу сейчас торгуется рубль с долларом и евро? Просто рисуем цифры, которые заходим, или интервенции какие-то на рынке Центральный банк проводит с той валютой, которая пока есть?
У Центрального банка нет ни долларов, ни евро. Вернее, они есть, но они арестованы. И главный источник поступления валюты – это экспортеры, которые продают свою продукцию, а потом они приходят на российский рынок и продают 80% своей валютной выручки на этом рынке. Собственно, вот отсюда и курс доллара по отношению к евро. К рублю. Значит, как этим процессом можно управлять? Можно попросить те компании, у которых есть за границей серьезные средства в валюте, а их довольно много, этих средств, и много таких компаний, принести эти деньги сюда и здесь продать. Ну, так, по-хорошему их попросить. Некоторые компании, как мы знаем, они контролируются государством, и там по-хорошему просить не надо, там можно просто директивно указать, чтобы они пришли и продали свою валютную выручку. Это первое. Во-вторых, надо понимать, что спрос на валюту внутри страны за последнее время резко снизился. У нас первые там две недели, ну, был там 10-кратный рост спроса на валюту против нормального времени. Или больше там 20-кратный, ну, колоссальный спрос.
Так было в 2014 году.
Так, кстати, было и в 2014 году, да. А потом, когда стало понятно, что, в общем, ну, как это, покупать по каким-то заоблачным ценам доллары довольно бессмысленно, этот спрос успокоился. У нас на сегодняшний день против пика падение спроса на валюту со стороны населения, ну, раза в два точно упало, может быть, в четыре. Ну, то есть сначала резкий всплеск, а потом падение. Еще до нормального, до кризисного спроса на валюту ситуация не стабилизировалась, но серьезное снижение мы имеем уже сегодня.
Тогда следом момент по поводу рубля, этого газа, потому что наш слушатель говорит, сейчас найду, почему упадет валютная выручка за газ, если рубли за валюту будут покупать у нас. А я напомню, что Путину 31 марта должны доложить о мерах по переводу оплаты поставок за газ, газа на рубли. А европейцы говорят, пусть компании сами решают на прошлой неделе, а вчера Bloomberg писал, что министры стран G7 сказали, что «а мы против».
Ну, министры стран G7, семерки, они не принимают решений. Они могут выразить некую политическую декларацию, а единого закона для всех стран большой семерки о том, что они запрещают своим компаниям покупать газ за рубли, этого нет. С одной стороны. С другой стороны, есть политическая воля западных стран, как бы сопротивляться этому решению России именно из политических, имиджевых соображений. И, в принципе, ну, например, многие в Европе, ну, не горят желанием вот как бы подчиняться вот этому требованию России о продаже, покупке газа за рубли. Угу. Другое дело, что жизнь их заставит, потому что почему вот эта история с продажей газа за рубли, она, это требование выдвинуто сегодня. Почему не завтра, не через там осенью, да, когда спрос на газ будет снова расти? А дело в том, что к осени, скорее всего, Европа попытается наладить покупки сжиженного газа из стран Персидского залива. Это первое. Второе. Когда приезжал в Европу Байден, они заключили соглашение о поставке не очень большого, но все-таки какого-то существенного количества сжиженного газа из Соединенных Штатов. Его там, на самом деле, свободного не очень много, но что-то есть. Вот что-то они наскребли и будут поставлять. А в-третьих, ну, возможно, какие-то мероприятия по закупке газа, например, из стран Северной Африки, там какие-то поставки из других источников. Перенаправление газа там из стран Юго-Восточной Азии в Европу. Но все это займет время. На это нужны месяцы для того, чтобы перенаправить эту логистику, исправить ее и заточить под отказ от российского газа. Mm-hmm. Так вот, сегодня мы потребовали перевода продажи газа за рубли ровно потому, что, чтобы не дать нашим стратегическим партнерам, в кавычках, время на то, чтобы перестроить вот систему газовой логистики.
Но они же могут параллельно это делать.
Правильно, ну так завтра они замерзнут. Ну не замерзнут, но у них будут большие проблемы
завтра.
Ну
там производство остановится, да, очень многое завязано там действительно на
это газ. Химия, это давление, энергетика, да. И много чего другого. Поэтому если бить, то бить сейчас. Ну что, собственно, и было сделано. Вот, каким последствиям для Европы это приведет, ну посмотрим. Кстати, вот самым главным антироссийским как бы активистом в Европе является Польша. Как мы знаем, которая пыталась там пробить в НАТО введение закрытого неба над Украиной и введение войск НАТО, да, на территорию Украины. И слава богу, им это не удалось. Остальные европейские страны оказались более разумными. Ну так вот, если мы посмотрим на индекс потребительских настроений, индекс настроений бизнеса в Польше, оба эти показателя рухнули в марте, ну там, ну, на 40, по-моему, пунктов индекс настроения бизнеса упал в Польше. А если мы возьмем настроение населения, экономические настроения населения в Польше, то они худшие там за последние 20 лет. А вот, то есть вот это вот как бы бравада польская, да, попытка сыграть какую-то свою роль, в том числе и в экономике, для давления на Россию, она приводит к тому, что и бизнес польский, и польское население просто в ужасе. И долго продолжать такую политику те же самые польские власти просто не могут. Они не могут не принимать в расчет настроение собственного населения и собственных потребителей. И это тоже фактор, который играет в нашу пользу.
Наш слушатель говорит, Туркмения всех газом обеспечит, несмотря на то, что раньше это все препятствовало сложным взаимоотношениям между Ашхабадом и, соответственно, Баку, но сейчас вроде отношения налаживаются, плюс вот этот южный коридор они построили, и залежи у них, по-моему, четвертые в мире они по залежам газа.
У них много газа, но этот газ в основном выкупает Китай.
А,
вот исходя из, ну, то есть у них большие запасы, большое производство, но основной партнер, который скупает все, что у них есть, это китайцы. Поэтому каких-то серьезных резервов для поставок газа в Европу у них нет. Это во-первых. Во-вторых, в отличие от нефти, которой можно налить цистерну и отвезти как угодно, хоть по железной дороге, хоть танкером, для газа нужна труба, либо заводы по сжижению. Ни того, ни другого, ну, для вот этих дополнительных объемов из Туркмении просто нет.
А в Европе заводы по сжижению газа
есть? В Европе, да, это есть по терминалу по приемке сжиженного газа, но министр энергетики Катара, ну, в общем, кто-то из правительства Катара, я уж не помню кто, заявил, что свободного сжиженного газа в мире для того, чтобы заменить российский экспорт, его просто не существует в природе. Угу. Вот, и пройдут годы, если не десятилетия, а прежде чем в мире появятся резервные мощности, достаточно для того, чтобы заменить российский газ. И потом, опять же, понятно, что никто в какие-то резервные мощности для Европы деньги вкладывать не будет, потому что завтра цены на газ в мире упадут, и все те вложения в дополнительную добычу газа для обеспечения Европы, они окажутся просто мусором, выброшенным в корзину.
Плюс у них же ВИА развивается активно.
Да, они уже думают, что они сейчас понастроят ветряков, и эти ветряки заменят им российский газ. С одной стороны, ну, действительно, там как бы электричество можно вырабатывать как угодно, но с другой стороны, химия, ну, попробуйте химию заработать на электричестве и заставить вместо природного газа. Им нужно химическое сырье.
А, ну, смотрите, если Силуанов при этом считает, что западные партнеры подстроятся под расчеты за газ в рублях, ну, потому что мерзнуть никто не хочет, и плюс промышленности губить тоже никто не хочет, с другой стороны, теоретически, в угоду именно политической конъюнктуре они же могут на это пойти, и тогда мы что, отключим газ?
Да, я думаю, что мы отключим газ. Вчера Песков об этом сказал, что мы всерьез рассматриваем возможность отключения газа. И это, кстати, свидетельствует о достаточно серьезном запасе прочности в российской финансовой системе. Если бы нам позарез была нужна валюта, то никто бы сейчас об этом не говорил.
Думаете?
Ну, конечно, да. Просто, ну, если бы вот нам остро была бы необходима выручка от продажи газа для поддержания валютного рынка, то, ну, никто бы не стал говорить о том, что мы отключим Европу от газа.
Ну, в общем, в любом случае, просто вчера даже, я помню, эти сообщения от слушателей были, что, а чего так беспокоитесь, европейцев, они не замерзнут, в Германии зимой всего минус 10 максимум, но не все же на погоду завязано, понимаете, так-то и у буржуйки можно, в общем-то, греться, если уж жизненные обстоятельства так выстроятся.
Ну, минус 10 максимум, это как это мало, я там сам мерз, там бывают морозы и минус 20, другое дело, дело, что уже апрель на носу, и, собственно, каких-то морозов там никто сейчас не ожидает. Но дело-то не в морозах. Дело в том, что газ нужен для энергетики и для химии.
Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета. Новости продолжим.
Они разные, но у них есть нечто общее. Они угадывают курсы валют, знают причины кризисов. Их мишень – события. Эксперты отвечают на ваши вопросы в программе «Револьвер».
10.36, столица, программа «Револьвер», микрофон Евгения Волгина. Всем еще раз здравствуйте, мы продолжаем. Алексей Зубец с нами, директор Института социально-экономических исследований финансового университета. Так, про газ мы поговорили, где-то здесь вопрос сейчас про газ был, прямо сейчас, секунду. Метан для химии вполне можно заменить. А Минцифра рекомендовала мобильным операторам ввести ограничения на тарифы с безлимитным интернетом. Это что такое, по-вашему? Это экономия или реально с оборудованием будет беда?
Ну, я думаю, что это и другое, потому что, собственно, речь идет о том, чтобы снизить трафик и нагрузку на сети, а для этого нужно, чтобы не было безлимитного интернета, чтобы народ не качал все подряд в бесконечном объеме, и это даст возможность снизить нагрузку на оборудование, ага. Да, на сервер, который обслуживает эту сеть, и, соответственно, снять проблему потенциальных отказов, которые и недостатка оборудования, о которой сейчас говорят. Ну, потому что сейчас очень многие люди давно привыкли просто вести стрим, там вот качать через сеть видео в реальном времени, там идет человек по городу, с кем-то там ведет там стрим, куда-то качает сеть, через сеть свое собственное видео, нагружает ее, ну, чтобы вот такого не было.
А рынок акций России провел первые сессии без денег ФНБ, вынужденные каникулы были, не использовался ФНБ, не было такой необходимости, это сказал источник, знакомый с ходом операции, Интерфаксу сказал, хотя мы помним, что были заявления где-то недели три назад, что триллион рублей, по-моему, из ФНБ берут, триллион чтобы из ФНБ, да, выкупать, поддержать рынок. Российский рынок, да.
Да, смотрите, действительно были опасения, это хорошая, интересная новость, а важное для оценки того, что происходит в нашей стране. Было ощущение, что российский рынок акций, он упал и уже не встанет, да, то есть все так плохо, что хуже некуда. Угу. И для того, чтобы... Почему важно, чтобы рынок акций стоил каких-то денег, и это были какие-то реальные деньги? Дело в том, что очень часто компании берут кредиты под залог своих акций. И в случае, если акции, которые являются залогом по кредиту, стоят, ничего не стоят, вот они упали и лежат на дне, то возникает вопрос обеспечения стоимости залога по кредиту. И тогда кредитор имеет право досрочно потребовать возврата кредита. И это называется margin call. Чтобы не происходили вот такие досрочные требования возврата кредита из-за низкой стоимости обеспечения в виде акций, правительство решило поддержать фондовый рынок и вложить туда деньги, триллион рублей, для того, чтобы, во-первых, создать... Акции должны чего-то стоить, потому что у многих людей, в том числе у физических лиц, инвестиционных компаний, в портфелях ценные бумаги. И они просто не понимают, сколько сегодня стоят те активы, которые у них в портфеле. И для того, чтобы вот эта вся система финансового рынка как-то работала, у акций и других ценных бумаг должна быть какая-то реальная цена. И было решение выделить туда 1 триллион рублей, на эти деньги поддержать рынок. Угу. Но сегодня, после того, как рынок открылся, оказалось, что, в принципе, рынок стоит на ногах и без государственных денег. Переводя на русский, это значит, на стороне среди инвесторов есть вера в то, что рынок никуда не денется, и акции российских компаний будут расти. Но просто они не могут не расти, просто в силу того, что за ними стоят активы, рынки, инфраструктура и все остальное, что обеспечивает повышение стоимости акций. Поэтому сегодня подпитка деньгами Фонда национального благосостояния перестала быть костылем, без которого рынок не стоит. И это очень хорошая новость.
Но рынок-то нам нужен с учетом того, что пока, государство, с учетом того, что пока на биржу допущены только российские игроки.
У нас в стране огромное количество свободных денег. У населения на депозитах
Там что-то астрономические суммы,
да, какие-то там 35, были, да. Где-то триллионов рублей. плюс порядка 14 или 15 триллионов в виде наличности. Это очень большие деньги. Сейчас, наверное, ситуация изменилась, потому что многие что-то вот пытались рассовать свои какие-то деньги, переложить их на какие-то другие инструменты и так далее. Но посмотрим, когда появится свежая статистика, как в реальности выглядит рынок депозитов. Но, тем не менее, денег очень много. И очень многие считают, что они могут заработать на динамике рынка акций. Почему нет? Слава богу, пусть пытаются заработать. Пока, к сожалению, рынок немножко припал вот за последнее время из-за отсутствия денег ФНБ. Но то, что у рынка есть большой потенциал, это совершенно очевидно. И чем большее количество инвесторов будет приходить на рынок, российский рынок голубых фишек, тем проще ему будет стоять без этих подпорок, без денег и кредитов со стороны государства.
7373948, телефон прямого эфира. Товарищи, вы можете звонить и задавать нашему гостю вопрос. Алексей Зубец с нами, экономист. И, в общем-то, можем такую экономическую психотерапию для вас проводить. Вот. Или не психотерапию. Вот. Смотря какой вопрос вас тревожит. Смотрите, здесь еще вчерашнее заявление Минторга было, как раз думала, когда эту новость читала. Думаю, вас обязательно сегодня спрошу. Минторг сказал, что рассматривает вариант освобождения от штрафов тех, кто занимается параллельным импортом. И как будто бы это какая-то вынужденная для нас штука будет, и за счет этого товар появится на рынке. Мы пытались вчера со спикерами определить это. Он настаивал на том, что, в общем-то, это означает, что нам напрямую будут поставлять. Мне же кажется, что это скорее для поставок через страны-посредники.
Что такое параллельный импорт? Это импорт не у официального поставщика.
Да.
То есть, фактически, вы можете купить какую-то продукцию неизвестно у кого в какой-то третьей стране, условно говоря, сотовые телефоны, не предназначенные для продажи в России, вы поезжаете, едете куда-то, условно говоря, в Турцию или там в Дубай, я не знаю куда, покупаете там мешок этих телефонов, паул, да, и привозите сюда, и здесь продаете.
И на таможне надо убеждать, что это я себе купил.
И не надо убеждать, что
и разбирать это, все это.
Да, что это некая продукция, предназначенная для поставки в России, здесь все законно, да, с точки зрения таможенного оформления. То есть, фактически, это зеленый свет для всех челноков, которые могут ехать куда угодно, в Казахстан, в Азербайджан, в Армению, куда хотите, и закупать там всю необходимую продукцию, потом везти ее в Россию. Ну, наверное, чемпионом будет Казахстан, потому что ближе всего и...
Открытый рынок.
Это большая страна, да, это рынок, где можно расплатиться, кстати, рублями. И за счет этого решить проблему с поставками продукции на российский рынок. Ну, в общем, надо сказать, что такая история у нас была и до этого, потому что, те же самые сотовые телефоны, там, разных престижных марок, как потом выяснилось, там, чуть ли не 3/4 телефонов, которые продавались на российском рынке, были сделаны не для российского рынка. По Apple я слышал такую информацию. То есть их там делают, для какого-нибудь Гонконга или для Макао, а вместо Макао они оказываются на российском рынке. Это уже было. Теперь это представляется в норму, и за это никто никого наказывать не будет.
Но за это наказывали, потому что мы были частью глобального мира, и нужно было платить владельцу товарного знака, или это защита от контрафакта?
Защита от контрафакта и защита рынка от некачественной продукции, подделок и так далее. Это соблюдение авторских прав. Если производитель продукции говорит, что на ваш рынок такой-то вид продукции мы не поставляем, а поставляем какую-то другую продукцию, но это его право, и мы должны его решение уважать, да, по тем же самым видам косметики, например, или например, автомобилей. Да?
Да, цены на духи сейчас можно
обнять и плакать просто. И, соответственно, когда мы отказываемся от требования следовать за решением поставщика, это дает нам возможность, во-первых, обеспечить поставки, а во-вторых, снизить цены. Потому что известно, что цены на одну и ту же продукцию в разных странах могут быть совершенно разные.
Да,
там кратно могут отличаться цены на один и тот же товар в разных странах. За счет этого мы будем выходить из торговой блокады. И те компании, которые решили уйти с российского рынка, наверное, они должны пожалеть после того, как
Они не могут самостоятельно повлиять на страны-посредники? А зачем вам столько? Я не знаю.
Ну, могут. Какие-нибудь могут, разумеется.
Чипы будут, вдруг Республика Чад решит что-то свое в центр микроэлектроники на африканском континенте, понимаете? А Тайвань, который эти чипы делает, скажет, ну, как-то странно.
Ну, смотрите, у нас же все равно существует экспортный контроль теперь. То есть,
да.
Вот наши, опять же, стратегические партнеры, в кавычках, контролируют поставки продукции, скажем так, двойного назначения, включая сюда поставки электроники. Ну, наверное, они будут думать, зачем в Республике Чад там микрочипы для каких-то компьютеров. Но в данном случае для нас ведь задача номер один, вот с этого мы начали наш разговор сегодня, это обеспечение потребительского рынка. А потребительские товары под вот экспортный контроль не попадают. И любой нормальный производитель продукции, ну, наверное, будет счастлив, если там Казахстан начнет закупать его продукции там в 4 раза больше, чем он закупал до этого. И не будет задавать больших вопросов, почему маленькая Армения закупает каких-то товаров столько же, сколько надо там для снабжения всей России, например.
Верунчик говорит, брат работает на российском предприятии по сбору светильников, комплектующих из Финляндии. Финны сами связались и советуют ему открыть представительство в Армении или другой ближайшей стране. Доставка будет такая же.
У Армении серьезное лобби в Соединенных Штатах. Это одна из самых богатых и, как бы сказать, сплоченных диаспор в Соединенных Штатах. И их лоббисты... Лоббисты армянской диаспоры добились того, что Армения...
Под санкции не попадет.
Ну, не, да, она исключена из-под санкций. Ну, и а дальше мы увидим потоки. Да, для России это будет чуточку дороже, потому что придется оплачивать крюк в поставке, и придется оплачивать услуги посредников. Потому что понятно, что это не за даром. Там добрые люди нам там оказывают такие услуги. Вот, но это лучше, чем торговая блокада.
Но это как креветки из Минского моря. Что-то в этом роде, по-моему, да, было?
Ну да, белорусские креветки, белорусские кто-то там.
Омары
был?
Были белорусские.
Омары, мидии.
Зеленые яблоки были белорусские.
Очень
тоже.
Похожие на польские.
На сербские даже, да, еще. 7373948. Наденьте, пожалуйста, наушники. Сергей Алексеевич, здрасте.
Добрый день.
Да, пожалуйста.
У меня короткий вопрос. Как вы оцениваете существующую систему управления российской экономикой? Вот что в настоящих условиях менять надо в первоочередном порядке? Спасибо.
Спасибо.
Смотрите, к российской системе управления экономикой было всегда масса вопросов. Мы знаем, что как это, на время отставки госпожи Набиуллиной там принимались ставки, создавались специальные там политические группы для того, чтобы добиться изменений в нынешней структуре финансового блока правительства, да. И после этого президент Путин, вот буквально там на днях, принял решение о том, что госпожа Набиуллина достойна того, чтобы остаться на посту руководителя Центрального банка на еще один срок. А дело в том, что если мы возьмем действия правительства сегодня, и в 2014 году, то это две большие разницы. То есть если в 2014 году именно руками российского правительства мы организовали сами себе глубокий экономический кризис, то сейчас в сравнении с 2014 годом российское правительство, ну, в широком понимании, на удивление эффективно. Вот никогда бы не ожидал от российских финансовых властей тех действий, которые они предприняли за последний месяц. Но это просто небо и земля против того, что было. Значит, с точки зрения эффективности, да, наверное, сегодня российские финансовые и экономические власти вполне эффективны. Как они будут действовать в дальнейшем, не знаю. Но будем надеяться, что они будут работать не хуже, чем сейчас. Значит, если мы возьмем, ну, точку зрения нашего первого лица, президента Путина, на то, что происходит в стране, и как вообще устраивать экономическое вот регулирование, управление, Путин сказал, что правительство вмешиваться в бизнес будет по минимуму. Задача состоит в том, чтобы бизнес сам решал вопросы, которые перед ним стоят. В переводе на русский это означает, что российская власть, включая верховную российскую власть, не готова вмешиваться в экономику. А, то есть есть подозрение, что вот, ну, какие-то, вот, какие-то ключевые точки, ну, типа сахар, например, да, который у нас там по-прежнему не появился на полках магазинов, наверное, возможно, какие-то директивные управляемые
решения,
угу. Да. Но за исключением таких критических точек, решением по стабилизации российской экономики является максимальная либерализация. Максимальное, минимальное вмешательство, максимальная свобода, минимальное вмешательство властей в работу бизнес-структур.
Не душить.
Что не то, душить. Что не душить, а дать просто полную свободу, чтобы те самые челноки поехали в Казахстан и привезли оттуда женскую гигиену, прокладки, что там еще, что там не хватает в наших магазинах. Вот это вот то, что необходимо сегодня. То есть реформа, которая необходима сегодня нашей экономике, это максимальная свобода рук для ведения бизнеса. И вторая вещь, которая очень важна, это деньги на крупные инвестиционные проекты для импортозамещения в критических отраслях, типа авиастроения, производство компьютеров, производство этих самых станков и оборудования. Две основные вещи – свобода и деньги.
Она нормально, с вашей точки зрения, что импортозамещение у нас каким-то каргокультом становится фактически, потому что вот как только какая-то проблема, все, мы импортозамещаемся. Потом более-менее что-то стабилизировалось, все ко всему привыкли, вот, и все, и забываем про импортозамещение. Особенно в сложных отраслях. Я не говорю про продукты питания.
Но я думаю, что больше этого не будет, потому что нам бы, как это, против нас применяется. Нам показали приемчик удушающий, угу. Который, в общем, испугал всех, да, включая власти. И вот этот испуг властей, что с нами могут провести этот приемчик, на нас показать этот приемчик второй раз, вот страх этот, я думаю, не пройдет. И импортозамещение из-за разговора, общего разговора, как это, в свободное от работы время, превратится угу. в реальную политику.
Так, еще слушатель писал, начнут выходить нерезиденты, по вашему мнению, на рынок. Насколько может рынок упасть? Катя Катерина говорит, закупалась 24-го, сейчас не закупаюсь. И что будет с криптовалютой? Наш слушатель спрашивает, будут ли в нее вкладываться с учетом того, что биткоин сейчас опять подрастает.
Да, и есть понимание, что майнинг в нашей стране будет процветать. Более того, речь идет об организации промышленного майнинга. Угу. С использованием российских энергетических мощностей.
У нас... Особенно на Таймыре, прошу прощения, не в Иркутской области, там самое дешевое электричество, да.
Вот, да. Вот и будет майнинг для, как бы, собственного употребления, для бытовых целей и промышленный майнинг. Об этом говорят люди, ответственные за вот криптовалюты. И я думаю, что вот криптовалюты будут одним из тех, как это сказать-то, отдушин, форточек, которые останутся нам для того, чтобы мы могли поддерживать отношения с внешним миром. Потому что криптовалюты, ну, при всем там уважении там, к финансовым властям там, западных стран, контролируют криптовалюты, они пока не могут. Ну, вот для нас это прекрасная возможность.
Так, как на Рутюбе найти 775-й? Рутюб сам себя не может найти в этой жизни, поэтому да, давайте, у нас там есть канал, вот, я не знаю, сейчас там как-то можно, в принципе, каким-нибудь каким-то старым записям добраться, но у нас есть сейчас YouTube работает и Контакт работает, там можете нас, наши стримы, вот прямые эфиры смотреть. Еще, последний раз максимальная экономическая свобода была в 90-х, мы возвращаемся в эти славные времена или нет?
По необходимости, да. Но смотрите, у нас не было челноков. Я уже забыл, когда последний раз там челноки ездили в Турцию за товаром. Но вот сейчас мы снова увидим челноков. Но смотрите, в данном случае важен результат, а не инструмент. Инструменты могут быть разными. А цель – это поддержание наполненности полок магазинов. Вот это главная задача, которая сегодня стоит. Потому что сегодня у нас протестная активность в стране крайне низкая, а ровно потому, что на полках в магазинах есть товары. И вопрос поставок сюда той продукции, которая исчезла, это вопрос нашего выживания и стратегической стабильности нашей страны. Поэтому какими инструментами обеспечивается наполнение полок, в данном случае неважно. Хоть челноки, хоть какие-то кривые поставки, все, что хотите. Главный результат.
Так, видеокарта по 70 тысяч стоит, и вопрос о поставке, и железо подорожало, импортозамещение провалено, говорит Мортом. Вы знаете, я думаю, кстати, вот по этим ценам сейчас ориентироваться сложно, потому что они носят, поправьте меня, если не права, спекулятивный какой-то эффект, потому что цены все равно стабилизируются. Я даже вспоминаю 2014 год, когда это тоже все резко скакнуло наверх, а потом покупатель, в конце концов, платит-то. Но никто не будет покупать, условно. Вы видели, наверное, эти ужасные цены в автосалонах, но кто, простите меня, пожалуйста, Солярис будет покупать, я не знаю, за 3 миллиона рублей. Ну, кто его купит? Нет, и вынуждены будут цены стабилизировать.
Да, сейчас приходит время бэушных машин и тех фирм, которые не ушли с российского рынка. В России довольно много компаний, которые остались на российском рынке, не считая российского производства. И вот с точки зрения безопасности, ну вот человек покупает автомобиль, вот он покупает там, условно говоря, Volkswagen там за 7 миллионов рублей. Во-первых, это безумные деньги, а во-вторых, вопрос, где взять запчасти. Через какое-то время, да, там станет вопрос ремонта, и что дальше? И получается, что это, как это, безумно дорогой металлолом. Поэтому сегодня главный фактор выбора автомобиля – это компания, которая вот, продукцию, которую вы собираетесь купить, она участвует в санкциях или она не участвует? Вот это ключевой фактор выбора автомобиля. Я думаю, что это будет способствовать серьезной перестройке всего авторынка в России.
Эксперты еще сообщили, кстати, о стабильной ситуации на авторынке после спада ажиотажа. Так, и что здесь было? В марте цены стабильно росли на 2% в неделю. Мне кажется, на 22%, честно говоря. Эксперты отмечают, что рост средней цены автомобиля примерно на 2% наблюдается во всех федеральных округах. Сейчас цены стабилизировались, но плюс вопрос деталей. Он же все равно остается открытым. Или это тот самый параллельный импорт?
Вы знаете, пока проблема запчастей, она не решена. И, к сожалению, по многим позициям, по многим брендам доступность запчастей для ремонта автомобилей в России, к сожалению, падает. И тут вопрос, как быстро будут налажены альтернативные поставки запчастей из других там стран для ремонта, поддержания наших автомобилей. Я думаю, что в течение какого-то количества месяцев, двух, там, может быть, 2-4 месяцев, проблема с запчастями будет решена. И вот история перехода, переноса, скажем так, фокуса внимания российских потребителей на неновые автомобили, в том числе упирается в запчасти, потому что эти автомобили не новые, их надо приводить в порядок, там,
с какой-то регулярностью,
с какой-то, да. Регулярностью, да. А вот, но думаю, что эта проблема в ближайшие месяцы будет решена.
7373948, телефон прямого эфира. Так, что тут еще есть от нас? Да, здрасте. Алло.
Алло. Здравствуйте, усомнившийся Макар.
Покажи, пожалуйста, усомнившийся
Макар. Со средствами, которые, с нашими средствами, с золотом, которые сейчас заморожены за границей, видимо, России придется, я так понимаю, попрощаться, пойдут на восстановление Украины, так ли?
Откуда же, ты знаешь, Алексей Николаевич, ты
золото, золото на восстановление Украины точно не пойдет, потому что вот золото, да. Это золотовалютные резервы, предназначенные для продажи. Кстати, про золото. Вот мы тут говорили в начале, в первой части нашей передачи, что на сегодня большой вопрос, насколько хватит резервов российскому центральному банку для того, чтобы держать доллар на каких-то приемлемых уровнях. В связи с этим, вот один из способов этого понимания – это цены на золото на международном рынке. Если Россия начнет массово продавать золото, то цены пойдут вниз. Пока они вниз не идут. Из этого вот я лично делаю вывод, что пока российское правительство золото не продает. Если продает, то не в незначительных объемах. То есть пока провала на золотом рынке нет. И так что, да, и потом, собственно, кто вам где сказал, что Россия будет расходовать свои средства на восстановление Украины? Украина – это независимое государство, у них своя экономика, а никто не, ну, то есть основная точка зрения российских властей состоит в том, что Украина при всех обстоятельствах сохранится как независимое государство. Оно может само зарабатывать деньги и само может ликвидировать последствия конфликта на своей территории. Вот, Россия в любом случае, наверное, чем-то кому-то поможет, но каких-то вот массовых вливаний в восстановление украинской экономики со стороны России я не предвижу.
Так, ритейлеры сообщили о сложностях с поставками капусты, свеклы и моркови, а вы про видеокарты и авто, Игоряныч пишет. Но это вопрос
всегда
с логистом.
Так. Нет, эта проблема возникает у нас каждую весну, потому что у нас в стране нет мощностей для хранения капусты, нормальных. Моркови, да. и картошки, и приходится их закупать за границей. Ну вот, собственно, возникает каждую весну у нас возникают одни и те же проблемы.
Алексей Зубец был с нами. Алексей Николаевич, спасибо, ждем вас снова. Далее у нас что, информационный выпуск? Я к вам в 2 часа вернусь.